«Где же это библиотекарь?» — прошептал я Вильгельму. «Малахия», — отвечал Вильгельм, — «оставался единственным держателем той самой книги. Если не он совершил предыдущее убийство, тогда может статься, что он и не знает об опасностях, скрытых в ней». Добавить было нечего, только ждать. И все выжидали. Мы, аббат, продолжавший сверлить глазами пустую скамейку, Хорхе, продолжавший водить рукой в темной пустоте. Когда литургия кончилась, аббат напомнил монахам и послушникам, что следует готовиться к большой рождественской обедне. И посему, как принято издавна, время, остающееся от хвалитных, будет отдано совершенствованию хорового пения некоторых песней, положенных к Рождеству. Хотя надо сказать, что эта семья богомольцев и без того в момент служения сливалась в некое единое существо, в единый голос, и чувствовалось, что в обращении долгих и долгих лет создана такая общность, когда как будто одна единственная душа исторгается в пении. Аббат начал. Запели «Восседают князи, собираются против меня, замышляют неправедно, на меня ополчились. Пособи мне, о Господи, Боже мой, упаси же меня, о яви Твое величайшее милосердие». Я подумал, что неспроста аббат выбрал именно этот градуал, именно для этой ночи, в которую на богослужении среди нас в последний раз присутствовали посланники князей мира. Но мысли мои, унесшиеся было далече, внезапно замерли и остановились. Потому что, глянув на место Малахии, все еще во власти задумчивости и поглощенной песнопением, я вдруг различил среди других молельщиков фигуру библиотекаря, как будто он никуда и не пропадал. Я повернулся к Вильгельму и прочел в его глазах выражение облегчения и то же самое во взгляде аббата. Насколько я мог разобрать издалека, а Хорхе снова вытянул в бок руку. Встретив сбоку тело соседа, сразу ее отдернул, но что касается его чувств, было ли среди них облегчение, тут я судить не могу. Монахи-бодрственники обходили ряды с фонарями, поднимали свет, заглядывали в лицо поющим, следили за каждым и, как могли, изгоняли дремоту тела и души. Поэтому именно один из бодрственников, первый, прежде всех нас, заметил, что Малахия как-то странно покачивается из стороны в сторону, как будто он оглушен внезапно налетевшей дремотой и бредет по туманной дороге сна. Что могло быть вполне естественно, если ночью он не спал? Монах поднял фонарь к лицу Малахии. Тут и я взглянул более внимательно. Тот как будто не почувствовал света. Монах тронул его за плечо. Библиотекарь грузно повалился вперед. Монах еле успел подхватить его, а не то бы он грянулся об пол. Песнь замерла. Голоса стихли, началась суматоха. Вильгельм мгновенно сорвался с места и в два прыжка был уже там, где пацифик Тивалийский и бодрственник опускали на землю Малахию, потерявшего сознание. Мы подоспели почти в одно время с аббатом. В свете фонаря нам предстало лицо несчастного. Я уже описывал наружность Малахии, но той ночью, при том освещении, лицо его было ликом самой смерти. Заострившийся нос, глаза в черных кругах, запавшие виски, побелевшие, съежившиеся уши с вывернувшимися наружу мочками. Кожа лица вся как будто заскорузла, натянулась, пересохла. На скулах появились желтоватые пятна, и щеки вроде бы обтянуло какой-то темной плевой. Глаза были еще открыты. Дыхание натужно вырывалось из опаленных уст. Он широко открывал рот. Наклонившись позади Вильгельма, приникшего к умирающему, я из-за его плеча разглядел, как в оцеплении зубов колотится совершенно черный язык. Вильгельм приподнял лежащего, обхватил за плечи рукой, отер пот, заливавший лицо Малахии. Тот ощутил чье-то касание, чье-то присутствие, вперил взгляд в какую-то точку прямо перед собой, разумеется, ничего не видя и, конечно, не различая, кто перед ним. Трясущейся рукой он дотянулся до груди Вильгельма, вцепился в одежду и рванул его к себе. Теперь лицо его почти соприкасалось с лицом Вильгельма.